Итак, дорогие мои, я очень рад, что вы снова со мной, и в то же время испытываю на редкость удивительное сожаление, что вынужден предстать перед вами в этой своей роли. И поверьте мне, меньше всего на свете я желал бы пригласить своих друзей и поклонников на то невероятной силы воздействия зрелища, какое сегодня, собственно, и случится. Я совсем даже не преувеличиваю, я никогда не вру, верно? А если вру, то очень сильно верю в свою ложь. Именно так она перестает быть ложью, но вы все это знаете, как это происходит. Итак, дорогие мои, надеюсь, не покажусь вам чересчур уж назойливым, если опять попрошу перевести приемники на другую волну. И, о бог мой, сколько раз я уже говорил это, и всегда это было только искусным ходом привлечь ваше внимание, но сегодня я действительно говорю более чем серьезно, дорогие мои. Ведь не в моем стиле нести разрушения, которые в финале шоу я просто не смог бы восстановить, а этой своей ролью я как раз несу такую мощную волну разрушения, что очень сомневаюсь, что в финале мне удастся вернуть все в исходное положение. И именно поэтому я прошу вас не испытывать ни свой мозг, ни сердце и перевести приемники на другую волну. Ведь, как известно, то, чего мы не слышим, мы не видим и, следовательно, не знаем. И потому этого не существует, понимаете? И только таким образом вы сможете защитить себя от той бездны глубинных разрушений, в какую я собираюсь увлечь всех, схватившись своим цепким, конечно же, с раздвоенным кончиком, язычком замочку вашего уха. И кое-кто из новичков, конечно же, думает: «А-а-а! Опять шутит!» И действительно, как можно свести с ума другого человека на дистанции в несколько километров, а иногда даже сотен, на какие распространяется зона воздействия Silver Rain, причем одним движением языка? Но разве не для этого созданы средства массовой информации? Но старожилы уже одергивают этих юнцов. Цыц-цыц! И правильно делают. Кому как не им известно, что я никогда не вру. А если вру, то предельно верю в свою ложь. И именно это превращает ее в правду. И наоборот, и снова наоборот, и так без конца, и на этом круговращении, и на чем еще стоит мир, как все мы уже знаем. Что касается правил, дорогие мои, то победили, как всегда, двое, правильно назвавшие имя моей сегодняшней роли, и самый эйфористичный, самый нигилистичный, или просто влюбленный, а потому бесстрашный, или просто самый-самый, что тронут мое сердце, мозг, или то, что на пять пальцев ниже пупка, оригинальным прикосновением, колоброженкой, или эйфоринкой, аскорбинкой. И уверяю вас, я с удовольствием все это проглотил. И вы даже не заметите, как культовый альбом The Best from Frankie Show испачкает ваши руки золотой пылью. Надеюсь, достаточно демагогии для начала. Шоу-тайм, дорогие мои. Шоу-тайм. Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде.
Ах, если бы
мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома!
Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь.
Сегодня ты Эминем.
Майкл Джексон.
Элис Купер.
Марлен Мэнсон.
Марлен Мэнсон.
Чучу Мэнсон.
Сава Гарта.
Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома.
Если бы мечта
Итак, дамы и господа, считается, что в этой своей роли я порожден семенем одного великого царя, примерно в третьем веке до нашей эры. И это все, что известно обо мне относительно достоверного. И если бы не книга, которая вот уже 5 тысячелетий не дает никому покоя, и которую каждый трактует, как ему заблагорассудится, вы сегодня даже не вспомнили бы обо мне. И хотя вам кажется, что вы знаете, кому принадлежат все эти порхающие повсюду, словно стая ласточек, и разбегающиеся стайками водомерок по глади вечности фразы, уверяю вас, на самом деле, по сей день никто так и не разгадал загадки моего настоящего имени. И вот он, этот таинственный лик, что проступает сквозь пожелтевшие страницы моей книги. И ужаснее, чем это изрытое морщинами лицо с повернутыми внутрь черепа и смотрящими куда-то внутрь и вглубь самой вселенной зрачками, вам вряд ли приходилось когда-либо видеть, верно? Итак, дорогие мои, моего сегодняшнего имени не знает никто. То есть совершенно никто. И говоря совершенно никто, я имею в виду именно то, что говорю. То есть ни одно живое существо. Ну, за исключением тех, что затеряны в глубочайшей древности, может быть. О чем эта книга? Справедливый вопрос. И рассказать об этом, ох, как непросто. Одно ясно, это, несомненно, любимое чтение для всех, кто много пережил и испытал. Но об этих нюансах чуть позже, иначе загадка не будет такой насыщенной, какой должна быть, верно? Итак, дамы и господа, добро пожаловать на территорию одной из основных мировых религий, на территорию раннего христианства. И это такая необозримая в своей парадоксальности тема, верно? И уши многих из вас уже невольно встали в охотничью стойку. Но, уверяю вас, сегодня я не скажу ничего крамольного в адрес этой системы знаний и верований. Скажу только, что в основе этого учения, и вы, возможно, знаете это, лежит идея Иисуса Христа как утешителя в земной юдоли до момента воссоединения с Богом. И впервые, и, возможно, это покажется вам крайне необычным, эта идея была представлена именно мной сегодняшним. Опа! Вот это подсказка, верно? Да-да, мной! И теперь вы не можете не представить масштаб фигуры. И вот, оказывается, откуда ноги-то растут, верно? Ведь у всего в этом мире должно быть начало, и идея самого христианства тоже не с неба свалилась, верно? Она формировалась на протяжении многих-многих веков, и вот Иисус уже выполняет эту трагическую функцию Спасителя, ну, вы все знаете какую. Но от чего Он призван спасать людей? От греха? Но стоит обратиться к книге Иова, это древний иудаизм, как вы знаете, и мы увидим, что Иов по определению безгрешен. И все его несчастья происходят из-за спора между Богом и сатаной. Стало быть, Иисусу нечего спасать Иова. И вот он я. Тот, кто впервые высказал мысль, что даже самый праведный человек на земле, несмотря ни на что, грешен и нуждается в спасении. И с этого момента аналогичное утверждение мы начнем встречать у Иоанна в рассказе о Христе и грешнице, например, в котором не найдется ни одного безгрешного праведника, способного швырнуть в Христа камень и так далее и тому подобное. Но достаточно для начала. Сегодня будем вливать яд вам в ухо щадящими дозами. И, как говорится, я хочу видеть ваши зрачки, когда они будут медленно сужаться и гаснуть, и как жизнь из них будет медленно вытекать. Кровь из обезглавленного тела, подвешенного за ноги ягненка, ваши версии, дорогие мои. И прошу вас, если уж решили следовать за мной, вступайте след в след, малейший шаг в сторону, и я уже не смогу вам помочь. Итак, дамы и господа, мы остановились на том, что мой сегодняшний отец царских кровей. И как вы можете вообразить, я единственный наследник. С детских лет отличаюсь созерцательным характером, в юности поражаю многих многоплоскостным подходом к конфликтным ситуациям. И если следовать дальнейшей этимологии, то мое имя можно перевести как «созывающий собрание», «говорящий прилюдно», «некий церковный оратор», ну или совсем просто «проповедник». И вот при освящении очередного храма я уже произношу замечательную речь о том, чтобы Бог направил сердца и ум народа на соблюдение своих заповедей. Все слушающие меня очень довольны моей речью и расходятся крайне воодушевленными. И вот меня уже дергает за рукав и манит в сторону одна крайне отвратительного вида старуха, та самая, от которой пахнет за километр, зубы торчат в разные стороны, голова, такое ощущение, смотрит откуда-то из середины тела, руки, если бы не опирались на палку, волочились бы по земле. И вот, переборов отвращение, я уже отхожу в сторону вместе с ней, вперев в меня свои готовые прыснуть струями старческих слез глаза, она уже спрашивает: «В чем счастье на земле, сынок?» Да-да, именно этот вопрос. «В чем счастье на земле, сынок?» И вот я стою перед этой искореженной старостью женщиной и не могу сказать ни слова. «В чем счастье на земле, сынок?» Снова и снова переспрашивает старуха. Я думаю, что всем вам тоже интересен ответ на этот вопрос, хотя не сомневаюсь, что многие из вас, конечно же, уже знают ответ на него, но я, в отличие от вас, еще молод, как вы видите, и мой жизненный опыт еще не до конца выковал в моем сердце необходимое понимание. И вот, так и не дождавшись ответа, эта мерзкая старуха уже толкает меня в грудь своей морщинистой костяшкой, как вы видите, и идет прочь. Я же стою как вкопанный и смотрю ей вслед. И вот я уже забываю о своем красноречии, о проповедях, о церковных службах, и в моей голове, как кажется, навсегда поселяется этот ужасный старческий скрип. «В чем счастье на земле, сынок?» И тема так называемого смысла всего сущего, в отличие от временных и скоро приходящих радостей, уже преследует меня повсюду и жалит, как осинный рой, и гонит все дальше и дальше от дворца в поисках того, кто бы мог дать мне ответ на этот вопрос. И вот я уже встречаюсь с очень многими мудрыми людьми, и все они на свой лад и манер пытаются ответить мне. И обойдя мир со всех сторон, я уже прихожу к выводу, что никто не знает ответа. И что все, куда бы я ни посмотрел, полно ничтожества и бессмысленности. Но почему этого ничтожества и бессмысленности так много повсюду, размышляю я? Скорее всего, потому что все во Вселенной находится в постоянном движении не вперед, но по кругу. И это беспрогрессивное круговращение наблюдается как во внешней природе, так и во всех нюансах человеческой, общественной и культурной жизни. И вот объект за объектом я уже исследую все, что попадается мне на глаза. Беру, например, то, что в мире людей принято называть мудростью, и вижу, что она приносит в мир одни только страдания, рождая в человеке тяжелейшее сознание ограниченности и глубочайшего пессимизма. Какой смысл в ней, спрашиваю я себя? Другая крайность — беспечное веселье и злоупотребление разного рода удовольствиями и развлечениями, что формирует в душе ощущение трагической пустоты и бессодержательности, затягивая в омут тотального саморазложения, в сердцевине которого один только страх. Богатство — стопроцентный путь к одиночеству и ужасам неконтролируемой агрессии, и все эти скорби, словно царской короной, венчает самое величайшее зло — смерть, которая одинаково поражает как великих, так и ничтожных, как избыточно мудрых, так и бесконечно глупых, как праведных, так и грешных, уничтожая таким образом всякое различие между людьми и делая смысл каких-либо усилий фатально призрачным. И здесь, как говорится, ваш ход, дорогие мои. Итак, дамы и господа, возможно, вы знаете эту замечательную историю, когда к одному очень старому и мудрому человеку пришел юноша, его только что бросила любимая девушка. Кроме того, его также кинул на очень большую сумму лучший друг. И дальше идет целый список разных проблем и неурядиц, которые скручивают его по рукам и ногам. Молодого человека, естественно, трясет, но вы видите, он покрыт красными пятнами, глаза вот-вот выпрыгнут из орбит, и он говорит мудрецу, что у него нет ни сил, ни желания жить, что он вот-вот наложит на себя руки и просит, естественно, помочь. Спасибо, дорогой мой, что вы, как всегда, своевременны и задумчиво бесконечны, и чтобы вы, дорогие мои, сказали бы ему: «Приди он к вам». И я, конечно же, совершенно не жду ответа, просто спрашиваю, что бы сделали вы? И вот старец уже хватает дрожащую руку молодого человека, как вы видите, одевает на палец какое-то кольцо, в другую сует пару монет со словами «Иди и напейся!» и выталкивает за дверь. И более мудрого совета, конечно же, трудно себе представить, верно? И вот, проспавшись после пьяного забытья, юноша уже обнаруживает на своем пальце это самое кольцо и читает выгравированную по кругу надпись, и лицо его уже расплывается в улыбке, как вы видите. Взгляд трезвеет, он встает с земли и идет, куда еще сам не знает. Его взгляд скользит по домам и дворцам, по лицам идущих ему навстречу людей, по витринам магазинов и вывескам самых разнообразных клубов и ресторанов. Но сердце его тотально спокойно и сильно. И вам, конечно же, интересно узнать, что же надпись прочел юноша на кольце, верно? Но позвольте мне в лучших традициях Фрэнки Шоу помучить вас отсутствием ответа и покружить вокруг да около, но обещаю, что в свое время я обязательно сделаю это. Итак, дорогие мои, что пользы человеку от трудов его? Солнце восходит и снова спешит к закату. И время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время разбрасывать камни и время собирать их, время молчать и время болтать, время любить и время ненавидеть, и все идет вместо одного. И нет безгрешных под солнцем. И каждый видел, как праведник погибал в праведности своей, а вор и нечестивец жили долго и счастливо в нечистотах своих. И не тем, кто проворен, достается успешный бег, и не тем, кто храбр победа, и не мудрому богатство, и не искусным благорасположение, но время и случай для них, для всех. И главный суд над всяким делом там, и нет ничего скрытого под солнцем, что рано или поздно не станет явным, и если у кого-то из вас сохранилась еще хоть искра оптимизма после всего этого, с помощью которой вы могли бы рассеять этот бездонный мрак, то прошу вас, чиркните эту спичку, и пусть на черном хоть глаз выколи небосводе зажжется хоть одна звездочка надежды, способная сориентировать всех нас на пути вашей версии. Я сегодня тот, кто обнял мир туманом беспросветного разочарования и сгустил над миром тучи непроницаемого пессимизма, разобрав такое явление, как человеческая жизнь, на составные элементы до полного стирания смысла любого из них. Маэстро! Маэстро! Бог мой, а почему вокруг такая тишина и безоглядная пустыня? И впереди... И сзади, и справа, и слева. Маэстро. И как бывает нередко, совсем непонятно, откуда доносится эта невероятная мелодия, верно? Зачаровывая нас так глубоко под кожу проникающим философским настроением. Но вот страница за страницей я уже проживаю всю свою жизнь, и до финала остается всего несколько строк, как вы видите, но сердце мое по-прежнему полно нестерпимой тоски и боли, бессмысленности, и вот перед моим взором снова возникает знакомый скрюченный силуэт. Это так странно. Столько лет прошло, и уже тогда она была более чем стара, как вы помните. И сейчас я смотрю на нее и вижу, что она ничуть не изменилась. И вот это воплощение всего самого безобразного и жалкого в жизни человека уже дышит своим затхлым запахом мне в лицо. «В чем счастье на земле, сынок?» Я же опускаю глаза и отвечаю: «Я не знаю, мать». Я всю свою жизнь отдал тому, чтобы ответить на этот вопрос, но так и не нашел ответ. И вот она больно тычет меня в грудь опять своей морщинистой костяшкой и кричит: «А-а-а! Плохо искал, дурак!» И исчезает прямо на моих глазах. Итак, дамы и господа, Конечно же, кто-то из вас подумает сейчас, что я к старости совсем стал слаб на голову и уже пребываю на той самой грани, когда люди принимают за реальность свои забавные галлюцинации. Но с другой стороны, мне уже почти 70, а в этом возрасте и не такое простительно, верно? И вот мне уже снится сон, в котором я опять встречаю эту ужасную старуху. Она стоит на глади воды, как вы видите. Я же барахтаюсь рядом, и тело мое такое грузное. И одежды на нем уже такие намокшие, что меня безудержно тянет вниз. Старуха же хохочет и тычет в меня своей клюкой. И вот, выбившись из сил, я уже ухожу под воду, как вы видите. И мое тело плавно опускается на самое дно, глаза выпучены, волосы подобны водорослям, и вот совершенно мокрый я уже просыпаюсь с внезапно пронзенным сердцем, рука моя сама собой уже выводит финальные строки моей книги, из которых следует, что ночь не так мрачна, как может показаться, и что в глубине самого мрачного мрака таится свет. Трам-тарарам. И вы сейчас будете очень смеяться над тем, что я хочу вам сказать, потому что это покажется вам таким обычным, таким заболтанным. Но и это самое забавное из всего — увидеть всю целительную силу этих слов, и более того, проникнуться ими можно, судя по всему, только изведя себя поиском до предела, понимаете, истерзав себя разочарованием во всем, что возможно, нагрешившись всласть, натерев на своем сердце мозоли страстные муки покаяния, и вот оно. Это самое простое из возможного, что всегда валялось под ногами, как кажется, и вдруг, глядя, это оказывается золото. И люди, идущие навстречу, уже не толпы параноиков и извращенцев, воров, насильников и убийц, но ангелы. И каждый из них в отдельности посланник Божий. А среди них всех та самая старуха, ну, вы видите, с костляво-морщинистыми руками, но от ее безобразия, как кажется, не осталось и следа, и она уже улыбается нам чуть ли не материнской улыбкой, самой прекрасной, самой любящей. И мы уже бросаемся к ней и пытаемся обнять, и, уткнувшись в подол, разрыдаться, как в детстве, но нам, как водится, удается схватить только воздух, только свет, только тот самый ответ, что все повсюду наполняет глубинной радостью и смыслом. И здесь я, конечно же, не могу отказать себе в удовольствии оставить вас наедине с самими собой. И кто знает, может, я уже больше вам и не понадоблюсь. Итак, дамы и господа, мы остановились на том, что, дойдя до определенной точки нашего совместного путешествия, я исчез. Верно? И если прямо сейчас вы посмотрите сквозь стеклянные стены офиса «Серебряного дождя», то, скорее всего, не увидите ни за пультом, ни за микрофоном никого. И если я говорю «никого», то это означает именно то, что я говорю, то есть абсолютно никого. Но музыка звучит, как вы видите, раздается некое подобие голосовой вибрации, возникает иллюзия, что где-то там, в стенах офиса «Серебряного дождя», обязательно должен быть кто-то, кто все это взбивает в пену реальности, верно? Но кто-то из самых продвинутых старожилов Франки Шоу уже понимает, что все это иллюзия, мираж, зрительская галлюцинация. Или я не прав? И разрушить эту реальность можно одним нажатием кнопки на пульте вашего дистанционного управления. Итак, дорогие мои, вот мудрые люди уже пишут невероятно длинные комментарии к этой моей книге, объясняя тем, кому мои записи кажутся слишком уж непонятными, что на место обычного мира сознания надо поставить некое богосознание, некое живое осознавание действующей в мире божественной силы. И как только вы научитесь воспринимать мир как бы глазами Бога, говорят они, ваше настроение коренным образом изменится, и вы оставите все беспокойные заботы и полные страха ожидания, всякое раздражение и агрессию, огорчение и досаду, и почувствуете ни с чем несравнимую мощь сердечной молитвы, какая, собственно, и скрепляет все в одно целое, и спокойные за будущее, и чистые перед прошлым, безмятежно будете наслаждаться всеми радостями, какими Бог ежемгновенно одаривает вас. вас. И вот вы уже с радостью едите хлеб свой, пьете вино свое и считаете то и другое за дар Божий. Предпочитаете день смерти дню рождения, дом плача дому пира, обличение мудрых похвалам глупых, в отношении к другим людям проникаетесь чувством незлобия и сострадания. Итак, дамы и господа, мое сегодняшнее имя одно из тех немногих имен, что безвозвратно кануло в лету, но странно даже не то, что под именем некоего легендарного царя я обрету вечную жизнь, и моя книга будет помещена даже в еврейскую Библию между плачем Иеремии и книгой Исфирь, возможно, вы знаете, но то, что с точки зрения правоверного иудаизма она полна такой глубинной ереси и так противоречит другим книгам библейского канона, что крайне странно, как она вообще удостоилась такой чести, ведь ее основное содержание, как вы заметили, беспросветный пессимизм от сознания тотальной невозможности наполнить жизнь хоть каким-то смыслом. И канонизирование этого фактически антирелигиозного произведения составило, ох, какую трудную задачу, уж поверьте мне. И это было достигнуто с помощью двух очень важных искажений в оригинале. Во-первых, мой текст был покрыт именем легендарного царя Соломона, а самый финал подвергнут беспощадной переработке, и кое-кто из историков до сих пор рассматривает заключительные строки с их предостережением не писать бесполезных книг и тщательно соблюдать Божьи заповеди как благочестивую заплатку на основной крайне пессимистичной направленности моего труда. И вот уже митрополит Филарет допускает сомнения в принадлежности моей сегодняшней книги легендарному царю, и чем позднее по реке времени, тем сомнений этих будет все больше и больше, и вот историки уже утверждают, что сам язык книги указывает на то, что она явилась в мир далеко после Вавилонского плена, когда еврейский язык уже потерял свою чистоту и получил сильную арамейскую окраску, и таким образом время создания текста просто не стыкуется с периодом правления царя Соломона. Другой исследователь утверждает, что в древности считалось абсолютно нормальным воспроизводить мысли и чувства выдающихся исторических лиц в разговорной или поэтической форме, что это было своего рода литературным приемом, в котором автор, заботясь не о тождестве буквы, а о тождестве духа, брал из истории того или иного персонажа и как бы скрещивал с ним свою мысль, свой дух или обращался за советом. Примеры таких приемов можно найти и в книгах царств, и в Паралипоменоне, и так далее, и тому подобное. Противники этой версии настаивают на том, что текст все же принадлежит Соломону, несмотря на то, что если его сравнить с «Песней песни», например, то в глаза бросается мировоззренческая полярность этих двух произведений, доходит даже до анекдотов, когда поборники Соломоновой версии заявляют: «Ну и что, «Песня песни» была написана им в юности, а эта книга в глубокой старости» и так далее и тому подобное. Одним словом, сплошные загадки, дорогие мои. И, возможно, именно они делают мою сегодняшнюю историю такой живой и как никогда насущной вашей версии, дорогие мои. Итак, дамы и господа, что есть жизнь? Случайная репликация молекулы ДНК, возникшая из космического хаоса? Или предначертанное свыше по воле Творца временное помещение бессмертной души в телесно-тленную оболочку? И почему так много великих персонажей в истории людей трагически заключают жизнь, страдания, жизнь, сон, жизнь, бездна зла? Или вот из Марка Аврелия «Жизнь, борьба и странствие по чужбине», Иоанн Дамасский «Все пепел, призрак, тень и дым», Петрарка «Жизнь однозвучно, зрелище уныло», Шекспир «Жизнь, сказка в пересказе сумасшедшего, она полна трескучих слов и ничего не значит», тот же самый Ницше «Вся человеческая жизнь теряется во лжи», Сёрен Кер Кьеркегор, что есть жизнь, как не вечное безумие, и так далее, и тому подобное, и нет конца и края этим заявлениям. Маэстро, будьте добры, подхватите меня уже зависшего, как вы видите, над бездной. Прекрасно. И как всегда, спасибо, дорогой мой, за извечную готовность протянуть руку. Но суть, как водится, совсем не в том, кому принадлежит этот варварский в своей предельности текст, верно? И, как говорится, какая разница, но в том, что до сих пор люди приходят на берега этого покрытого легкой туманной дымкой озера прямо в центре исторического ландшафта, как вы видите, и погружаются в созерцание его безветренной, как кажется, глади. И вдруг...
О! Что это было? Вы слышали? Вы видели? Кто-то бросил камешек прямо в центр. Нет, вы видели?
Вероятно, для того, чтобы разбудить нашу всеобщую задумчивость, ведь рано или поздно это надо было сделать... И вот они, эти замечательные круги, что возникают и исчезают на зеркальной глади. И так одно тысячелетие, как вы понимаете, сменяет другое. Мы же просто кидаем камешки, которые, как ни странно, всегда умудряются попасть прямо в центр разбегающихся в стороны кругов. И у нашей радости уже нет границ, потому что нет большего счастья, чем попасть прямо в центр круга, верно? На котором, как кажется, выгравировано... И это тоже пройдет. Все суета и томление духа. И никому не дано пересказать всего, и не насытится око зрением, и не наполнится ухо слушанием. И говорить слишком много слов конца не будет, и все тайное, хорошо оно или дурно, рано или поздно, обязательно станет явным. И во многой мудрости многие печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. И вот с обратного берега, прямо по направлению к нам, уже идет та самая старуха, зубы которой торчат в разные стороны, голова смотрит откуда-то из середины тела, руки, если бы не опирались на палку, волочились бы по воде. И вот она уже заглядывает нам в глаза и спрашивает:
«Понял ли ты, в чем счастье на земле, сынок?»
Мы же смотрим ей прямо в глаза и, тихо улыбаясь, отвечаем: «Да, мама, я знаю, в чем счастье на земле».
«Ну вот и хорошо», — отвечает она. «Тогда пойдем. Пойдем. Время пришло».
Последняя твоя роль — это будет актер, который тебя играет. Жалко только, что никто эту роль не угадает.
Видишь, правда, это Фрэнк. Мне кажется, это Иисус. Вы в роли Иисуса.
Привет, Фрэнк, меня зовут Владимир. Ты сегодня в роли царя Соломона.
Аристотель, Татьяна.
Царь Соломон, все. Татьяна.